Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня понедельник, 15 августа. Время 22 часа 2 минуты. И мы проводим очередной стрим на канале Фейген Лайф с Алексеем Арестовичем. День 173. Алексей, рады тебя видеть.
Взаимно. Добрый вечер, уважаемые зрители. Костя, Марк. Вообще, да. Всех люблю. Этот день мне никогда не забыть.
Понял, понял. Так, больше 140 тысяч нас смотрят, больше 30 тысяч поставили лайки. Хорошее начало для понедельника, прямо скажем. А давай тогда посмотрим, что за твое отсутствие в воскресенье.
Я чувствую себя, знаешь, дежурным по роте по-курсантской. Товарищ полковник, товарищ капитан за время вашего отсутствия. Да.
Ну да, да, что ж, отрицать глупо, именно так.
В такой-то роте так. Ничего не случилось. Происшествия не случилось. Хорошо. Харьков, все то же самое. Стрельба по городу, стрельба, возня в области. Направление с Изюма на Славянск. Безуспешные контратаки противника. После нескольких дней движения наших войск. Безуспешные. Дальше Сиверск. Гордо пополняется группировка, стоящая напротив Сиверска. И очень хочет победить и окружить. И по некоторым данным даже пришла в движение группировка, находящаяся за спиной. То есть по ту сторону Северского Донца, в районе Ямполя. Там 7-8 БТГ топчется и очень хочет форсировать речку и зайти в спину коварно нашим. Но ничего у них не получится. Вот, но они очень стараются. Значит, бахмутское направление штурмуют, пытаются двигаться севернее и южнее Бахмута, как обычно. В попытке. Сегодня выхватили там крупных люлей, таких хороших, в одном определенном месте, не будем пока говорить в каком. Загрузили и пока не наступают. То же самое Кадема, там где интрига окружит, не окружит. Не окружают, хотя на окраине Зайцева вроде как выбрались. Там на севере или близко к ним подошли, по некоторым данным. Но это все требует уточнения, потому что ситуация меняется часто. И записывать это в большое тактическое изменение не будем. Смотрим Авдеевка, значит, ничего никуда никак, как не пытались, пески. Частично еще под нами, частично под противником. Поэтому, как это, восьмой позавчерашний доклад о взятии песков как бы не прошел. Значит, да, Маринка, те же самые попытки в том же месте не получаются. На Запорожском от Егоровки на Павловку пытались, Угледар. Там наши... Успешно выступили, кстати, недавно. Вчера-позавчера. Ну и смотрим херсонское направление. Там, значит, там традиционно. Там традиционно летают Химарсы. Приземляются на голову. И сегодня, внимание, по информации. Сейчас все положенные оговорки делаю. По предварительным данным, которые нуждаются в дальнейшем уточнении. На херсонском направлении погиб сегодня российский генерал.
Так.
В результате артиллерийского удара.
Так.
Ну и вот такое всякое. Всякая симпатичная мелочь.
Ага. Ага. Так, понятно. А давай теперь поговорим насчет вот этого прилета в опасную, якобы в...
Пригожина убили.
Штаб. Ну, Пригожина, похоже, не убили. И так это было понятно. И просто по-другому информация бы пошла, если бы даже там что-то произошло, и он там был. Но, в принципе, был такой обстрел...
Был, конечно. Как-то военный было. Корреспондент честно засветил номер дома.
Это действительно именно так было, да?
Обнялся, сказал, вот он, я с вами, да. И получил премию имени Коца, да, который любит подзасветить, в результате чего на голову прилетело.
Ну, а потом проверялось, потому что кто-то как-то вот не верил, что ну неужто такое возможно идиотизм, что взял, сфотографировался и результат.
Что только невозможно, особенно если спешишь и не проверяешь. Вот, всякое бывает. Где-то ляпнул лишнюю фотку, да, не подумал, отвлечен был, ехал, да, потом не смог удалить, связь пропала, как обычно. Она продержалась достаточное время для того, чтобы наши вычислили и улупили.
Угу.
Военный корреспондент – опасная профессия. Тут надо думать, как не навредить в первую очередь.
Ну да, сейчас особенно…
Не всегда получается.
Сейчас он получает уже других. И много там погибло вообще?
Ну, сказать трудно, но я думаю, что пару десяточек, наверное, точно.
Ну, а ты считаешь, что он реально...
Скажу,
да. Да. А да. Что реально Пригожин попадает в такие места, но это вот, я смотрю, 20 километров от Бахмута. Опасное. То есть, реально он ездит на линию фронта?
Зачем приехал поддержать морально пацанов. А это, кстати, верный признак того, что там проблемы. Потому что вожди являются обычно туда и там, где как минимум важное направление, как максимум проблема. Но то, что это важное направление, это очевидная вещь уже много дней. А вот проблемы, это да, они же недавно совершенно жаловались, что попали там под раздачу. Не берется каменный цветок, не выходит никак, ни туда, ни сюда.
Так, то есть ты полагаешь, что
Одна
это...
злодейка, да.
Но с него что-то, может, требует, наоборот, ему говорят, хреново твои воюют, езжай сам
Это
разбирайся.
третья причина, да, когда говорят, дядя, насчет, а где же обещанная эффективность? Как бы, да. Давай, ты подписался, отвечай.
Мы поняли этот аспект. У нас по 300 тысяч нас смотрят, 70 тысяч поставили лайки. Давай теперь поговорим, что-то пошла информация, что они двигают референдум. Вот этот Стремоусовский или там чем он там, или в Запорожье, Балецкий, кто там, я не знаю. Вроде как его уже 11-го то ли будет, то ли не будет. Какая-то странная информация пошла.
Ну, Илья Пономарев сказал сегодня любопытную точку зрения, высказал, что
Это средство давления
средство
на...
давления на переговоры, да, я не исключаю, потому что им всячески объясняют, они же сейчас, что народ не знает, ширнормасса, так называемая, что и с удовольствием, то, что мы с удовольствием объясним. У них сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. Причем
Так.
очень серьезные люди, там, от самого Владимира Владимировича. Объясняют, ну давайте же как-то, ну, значит, договоримся, потому что ну совсем уже как-то неприлично получается, ну вы же понимаете, неудобно, да, проиграть, это же вообще не вариант, как бы, да. Путина снимут, это же ужас, посмотрите, кто придет там к власти, это же неизвестно, а вдруг фашисты еще пуще, зачем им это надо, там туда-сюда, давайте договариваться по месту. И, ну, естественно, им начинают показывать красные линии, там, например, Запорожская. Что сегодня вдруг разговор Шойгу, вернее, генсека, он Шойгу случился.
Да, Шойгу, да.
Шойгу очень долго отпетливал от этого разговора, а сегодня вдруг случился. Вот там же опять Ильиненко обсуждали, там всякие нелицеприятные вещи. Второй момент, значит, ну вот, значит, референдум задвигался вдруг, потому что они создают люфт для переговорного процесса, для того, чтобы договориться. Ну, типа, не так уж нам нужен этот референдум, в конце концов, господи, делов-то. Напоминаю, что когда они в марте пытались радостно договориться с нами в Стамбуле, они были готовы выводить войска на 24, на 23.
Они были готовы? Ну, они
Были.
так говорили, но они этого не сделали.
Они это говорили, как минимум, правильно? Вот. Они выпросили эти переговоры
Говорить ты же знаешь как.
тогда. Марк, мы не просили этих переговоров, а они просили. Еще в марте. Понимаешь разницу? Сейчас мы их тем более не просим, а они просят и просят очень сильно. Вот. Ну, значит, надо
То есть
хотя бы.
они, ты прям подтверждаешь, тебе это сказал, мы знаем кто, с кем ты сегодня обнимался, сказал, что они прям просили и готовы были на 23 в марте.
Никогда, никогда, никогда ничего не сдают, к сожалению. Вообще у меня нет никакой реальной информации, могу тебе открыть страшную тайну. Я сужу по косвенным данным. И это хорошо,
А,
что
понял,
реальная
понял.
информация. У меня же нет допуска к государственным секретам.
Нет,
Поэтому,
да? А почему
да,
нету?
ну, я же не штатный советник. Поэтому я
Мало.
про собственную армию и войну в стране знаю меньше, чем про войну в Карабахе. Там я больше знаю. Приходится добывать ее, да, косвенными методами. Другое дело, что как бы от меня ее тщательно скрывают, потому что, ну, вдруг что ляпнул не то.
Не, ну а пусть вот как бы вот Арестович заявляет, что они, оказывается, в марте были готовы отвести на 23. Пусть Кремль это прокомментирует. Зачем украинской стране это комментировать? Пусть
Вот.
Кремль скажет, что действительно они готовы были отвести. Кто же мешает сейчас отвести на 23? Ну давайте.
Но поскольку есть такой принцип разведка на себя. Это когда ты максимально себя выпячиваешь, и к тебе начинает лететь. То очень много можно установить, исходя из того, что летит, куда летит, чего люди говорят, на что жалуются и так далее, и так далее. И вот так получилось, что я не от членов делегации, конечно же, не от кого вовсе, но узнал, что они вроде как готовы были отводить на 23 число.
Это очень интересная информация. Непонятно, что они собираются. Я, кстати, по ходу тебе скажу, я не думаю, что версия Ильи, она уместна. Я имею в виду, что это исключительно как средство давления были референдумы. Почему? Потому что смотри, какая штука. Они же ведь помимо объявления референдумов, они делают все, чтобы показать, что это земля наша. Они туда рубли вводят, они там налоги вводят, они делают все, то, что бы они бы делали, если бы они реально референдум проводили. То есть,
Так
например, весь набор мер.
они всегда идут по всем одновременно сценариям.
Ну да, да.
И, между прочим, правильно делают, потому что расширяют возможности варианты решений. Ввели себе рубль, а потом сказали, вы знаете, это местные негодяи типа Сальдо.
Да, да, да.
Не спросив нас, они там устроили вот такой цирк. А Медведев, дурак, тоже не спросившись, приехал и там наговорил всяких глупостей.
Да, да, да.
А,
не, ну это вообще...
А глава ФСБ и директор, и министр МВД были там, чтобы удержать вот эти глупости, но не досмотрели, ляпнул. Пришлось, да, ну, тут уже такое дело, как понимаю, Медведева мы уволим, тут не вопрос, как бы, да, Сальдова, он уже, как бы, вы же понимаете.
Ну да, он пьющий и неправильно пьющий.
Пьющий, да, и как это, делов-то, господи, Кемская волость, забирайте 23-е, Херсонская губерния, да пошутили мы, ну, мало ли чего там военкоры наляпают в своих телеграм-каналах, даже не серьезно, даже не государственная политика. Государственная политика – это жест доброй воли. Уходим... по состоянию на 23 февраля.
Ну вот ты понимаешь...
Можете... Демилитаризовали? Демилитаризовали. Можно уходить. Все. Задачи, цели спецоперации выполнены.
Ты понимаешь, как это продавать, на внутреннем контуре,
а
там, внутри России?
Я в свое время написал, продиктовал им прямо, как продиктовать, публично сказал. Ребята, вот что вы можете сказать? Смотрите, Украина же не в НАТО. Не в НАТО. Это исключительно наша заслуга. Что там? Украина не в ЕС. Это тоже наша исключительная заслуга. Ну, кандидатство, вы же понимаете, это долго там будет еще. Что там еще? Мы демилитаризовали? Демилитаризовали. Вот вам огромные списки погибшей украинской военной техники, застреленных танков, самолетов. Смотрите, вот Украина начинала со 100 самолетами, а мы уничтожили 560. Вот это демилитаризация. Это демилитаризация. Ну, вы же понимаете. Было у Украины, там, условно говоря, 800 танков, а мы 3600 уничтожили. Мы же уничтожили с запасом в 5 раз, можно сказать, российским гражданам. Что вы хотите? Мы всерьез захватывали территорию, что ли? Зачем она нам надо? Россия самодостаточная держава. Нам надо было ликвидировать очаг возле наших границ. Мы их ликвидировали. Азов сидит в тюрьмах, правильно?
Суд,
да, как бы, да, показательный Мариуполь. Все задачи выполнены. Даже проклятых националистов и нацбаты мы разгромили, победили. Чего же вам еще?
Угу.
Вы же всерьез не хотели захватывать Украину в 21 веке? Это же смешно. Ну куда? Как бы, да. А разговорщики, ну так товарищи и пропагандисты упрощают. А на самом деле все немножко сложнее, деликатнее. Есть что продавать, аж бегом. Было бы желание.
Угу. Угу.
Запад напугался. Мы вместе принудили Украину к миру. Посмотрите, совместно с Западом. В результате переговоров сначала зерно, потом отрегулировали проблему в ЗАЭС. Ведь Украина же обстреливала ЗАЭС, правильно? Мы сделали так, что она перестала обстреливать. Потом, ну, смотрите, ядерный шантаж окончательно испугал Запад. Он надавил на киевское неменяемое руководство. Они стали, как это, они, что там, отступили, дали заднюю. Вот совместно с Западом принудили Украину к миру. Теперь этап восстановления отношений. Украинский народ, конечно же, даст оценку Зеленскому, проклятому его команде, который, значит, разорил, погубил, уничтожил. И отбросил Украину на много лет вперед. Тотальная русская победа, слався. Как мы русские, какой восторг, слався. Отечество наше свободное, дружба народов надежная. Партия Ленина, сила народная, нас к торжеству коммунизма ведет.
Сквозь год... обвинять в просоветскости не надо.
Сквозь годы сияло нам солнце свободы. Я же цитирую российский.
Ленин великий нам путь озарил.
Ленин великий нам путь озарил.
361 тысяча внимает нам прямо сейчас, и почти 100 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы это делаете. Добавьте к этому еще, пожалуйста, подписку на канал Фейген Лайф. Нас смотрит половина только с подпиской. Я не знаю, какие вы упертые, остальная часть, которые упорно не хотят подписываться. Ну и то же самое, наверное, касается Арестовича. На его канал тоже можно подписаться, пройдя по ссылке в описании к этому видео. По его имени Алексей Арестович. Заходите, подписывайтесь, и вы счастливы. Помнишь, как они чемоданчик это поднимают? Вот в криминальной части говорит, мы счастливы? Он говорит, да, мы счастливы. Так, ну вот теперь давай поговорим все-таки о Запорожской АЭС, потому что действительно поподробнее встретился, переговорил Шойгу с Гутьерышем, главой ООН, по этому поводу. Ну, весь тот же набор, они, говорит, обстреливают. Но вот как я вижу, что они так и не согласились на миссию МАГАТЭ, они будут прорабатывать этот вопрос. Ну, можно вечно прорабатывать. Ты знаешь, если говорят о том, что прорабатывают, это значит ничего. потому что там нечего прорабатывать, просто сели, приехали. То есть совершенно очевидно, что они не хотят допускать ни на один из таких объектов каких-то чужие глаза, потому что они могут увидеть, что они сами обстреливают или что-то другое. Вот что ты об этом думаешь? Действительно поэтому?
Да нет, могут и пустить. Там вопрос, когда и как, и на каких условиях. Там можно.
Ну, слушай, они Красный Крест пускают по сей день в Еленовку.
Ну, потому что им нужно не запуск, а переговоры. Все это делается для переговорного окна, для создания переговорных возможностей, площадки, условий и так далее. Им надо трындеть, им надо, чтобы с ними разговаривали. Вот у них и чувство собственной важности от этого пыхтит и надувается, так, и приятно колышется, и нас с нами же говорят. И с другой стороны, ну, пока ты переговариваешь, всегда есть, как бы, это контролируемый процесс. Ты понимаешь, что внезапно по тебе не ударят ядерным оружием западным, там, да, там, по бункеру и чего-нибудь еще не отнимут, Украине не дадут 3 авианосца. Что переговоры? Во время переговоров там стороны обычно избегают резких движений. Ну, им нужны переговоры как процесс. Вот. И они какое-то влияние все равно получают, потому что переговоры двухсторонний процесс. Всегда можно сказать, ну а так мцы вы же не поставляете уже, ладно. Там вот все что угодно, но только не атака мцы. Потому что атака мцы — это уже перебор. Мы как бы не готовы, да, и вообще выйдем из, обидимся и выйдем из переговоров. Ну, вот. Ну уже и дополнительный рычаг контроля. Потому что как бы чем больше рычагов, тем лучше, правильно? Чё бы не быть такого. Переговоры очень сильный рычаг, кстати.
Не, ну... Безусловно. Так, с этим тоже разобрались. Ну, посмотрим. Будем следить за тем, как развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС. Потому что, ну, с каким-то, знаешь, что то ныряет, то вверх поднимается перспектива того, что они что-нибудь там нехорошее сделают с каким-то из энергоблоков. Поэтому мы, в общем, за этой ситуацией наблюдаем.
Потому что ядерный шантаж в современном мире, ну, простите, да.
Ну да.
Европе,
еще надо.
Штука, которую не оставишь. Другое дело, что когда каждый вечер об этом говоришь, ну, возникает там легкая ирония, но мы же все понимаем, все всерьез, как бы, да, ядерный шантаж, мы это квалифицировали, мы за этим следим, будем следить по этой линии, как одна из главных тем развития наших эфиров, что такие вещи пропускать нельзя, безусловно.
Ну да. Так, ты смотрел сегодня, Путин опять, значит, наделал заявлений, одно другого интересней. Вот, он, значит, против всяких пересмотров, бороться собирается с нацизмом и русофобией. Вот, причем какие-то там в фуражках были какие-то прям индейцы, папуасы, которые собираются с ними учения проводить и так далее. Ну, какие-то армии такие опереточные, вот с перьями.
Ну да.
Вот.
Не забудем.
Что ты думаешь, насколько опускается уровень российской армии? В контексте, вот, ну, хоть кто-нибудь, вот, хотя бы с нами.
Даже дело не в армии, дело в политике. То есть, как бы нам нужно признание хоть от кого-то.
Ну, да, конечно.
Ну, и те, кто признают, они же традиционно. Там, как бы, у нас всегда есть признавшие, всегда есть воздержавшиеся. Вот они ездят на все эти учения для того, чтобы там тоже там что-нибудь продать, что-нибудь купить, что-нибудь где-нибудь себя показать и хоть с кем-нибудь позаниматься. Путин же не один такой в мире. Хватает товарищей из стрёмных режимов, которые там ни с кем, кроме как с друг другом, не могут общаться, не могут тренироваться. Поэтому вот они там обычно избираются. За редким-редким исключением. Ну и опять же, или потенциальные противники ездят посмотреть на, как бы, а что там может армия, как она реально действует. Потому что когда ты наблюдаешь живое учение, ты очень много сделать выводов можешь реальных готовности войск. Там, да, степени вооружения, порядках, там, методах подготовки и всего остального, там, боевых и прочее. Поэтому это всегда разведывательное мероприятие. Как бы, кроме дружбы, там еще очень много смотрят во все глаза. И с этой точки зрения могут ездить. Ну, это же тоже признак изоляции. Как бы, да. Тут какая там третья, четвертая, я уже устал считать ядерная держава мира, там все дела. Ну, с кем она занимается? Не хочется обижать эти страны перечислением. Но можно же перечислить, если. Ну, вот, а самое главное, Путин же вышел. Что такое президент? Выходит микрофон. Ты должен сказать нечто крайне важное. Что такое президентский нарратив? Это несколько очень важных тем, которым уделяется особое внимание. То есть президент, по сути, показывает указкой и говорит, вот это для нас сейчас самое главное, граждане. Обратите внимание. И абы какую тему президент не вынесет. Это надо очень сильно постараться, чтобы в президентскую речь попала эта тема. А тут он акцентированное выступление делает на том, что смотрите, ого-го. Ну, вон, а как, с кем занимаемся. Аж с целой армией Таджикистана, там, это же непросто. Uh-huh. и так далее. Вы же поймите, как это скажется прекрасным образом на нашей позиции. Америка дрожит, американские пилоты увольняются, когда увидели, с кем мы тренируемся.
Таджикских, когда увидели.
Американские корабли тонут, не заходя в порт, в ужасе от того, что пронаблюдали и так далее. При всем уважении к
То есть,
таджикам, надо сказать.
нет, мы, конечно, уважаем таджиков, но вопрос контекста, а не вопрос таджиков, почему тут Таджикистан? То есть мы же
Да.
понимаем, это делается не для Таджикистана, это делается для только исключительно, как ты правильно сказал, картинки, изображающей некую протуберанец вокруг Солнца Владимира Владимировича.
Типа да.
Солнышко.
Он
Да.
я по промлении. Король в интерьере.
Да. В мехах. А, значит, смотри, какой еще вопрос? Его мы как-то по ходу коснулись, когда была годовщина очередная в июле месяце шла война, но она продолжается. Но Нидерландский суд заявил, что 17 ноября вынесет решение по делу о крушении MH17, ну, о его сбитии этого самолета. То есть уже осталось ждать недолго. 17 ноября, вот давай обсудим, что мы услышим. Дело в том, что по этому поводу ты не представляешь, какие копии ломались. Они сбили этот самолет сознательно, ну, то, что это сбили российским буком и российские военнослужащие под видом каких-то там типа из ДНР, ракетчиков, ПВОшников. Это и так понятно, что это Россия сделала. А другой вопрос. Ломались копии по поводу того, что это произошло сознательно. Хотели сбить, сбили. Или же все-таки хотели сбить военный транспортный борт украинский. А до этого в течение всего июля и июня сбивали такие суда. Мы помним, погибли десантники украинские и так далее. Ну и вот они сбили. Теперь суд поставит точку в этих спорах. Ну, во всяком случае, мы исходим из того, что суд в Гааге, который в национальной юрисдикции голландской, все-таки этот вопрос рассмотрит. И, в общем, его слово последнее. Можно, конечно, потом строить любые версии, продолжать держаться одной или другой. Но все-таки суд есть суд. Независимый свободный суд, он ставит точку в этих вопросах. Поскольку у него есть возможность исследовать все в полном объеме доказательства по делу, все его материалы и, конечно, его мнение авторитетно, поскольку это не досужие рассуждения, а все-таки вывод юридический на высшем уровне, который может только и предложить суд, как последняя инстанция. Вот на твой взгляд, ставит ли это точку, понимаем ли мы, что действительно версия об ошибочном сбитом Боинге, что не умаляет нисколько ответственности, я еще раз хочу подчеркнуть, России, и она должна нести за нее, хотя этот суд рассматривает индивидуальную вину тех, кто непосредственно был вовлечен в совершение этого преступления, и они известны, эти 5 человек. В числе их, кстати, находится вот этот сбривший усики товарищ по виду женским абрисом лица, которого задержали в попытке попасть в Херсон. Но, судя по всему, все-таки его на фронт не пропустили. Тут вот не подтверждается информация, он, видимо, вернулся обратно. Вот, в Крым. Ну и так далее. То есть, что ты по этому всему поводу думаешь? Какая версия устоит?
Это очень сложный вопрос.
Почему?
Уже по тому, кого обвинили, видно, что, на мой взгляд, это решение компромиссное.
Так.
Объясню почему. Потому что переместить зенитно-ракетный комплекс через границу Украины и России, это значит, надо дать команду пограничникам,
В этом вообще нет никакого сомнения.
чтобы военные.
И руководство
Военное
Минобороны это и сделал
ведомство
Генштаб.
пересекло, не, пересекло границу. Это два разных ведомства. Погранцы под ФСБ в России, а Министерство обороны – это Министерство обороны. Теперь внимание. Кто может дать команду одновременно ФСБ и Министерство обороны России?
Не,
Одновременно.
ну понятно, мог ли Путин это сделать и сделали это? Скорее всего, так и было.
Высшая военная рука. А почему Путин
Ну
победил?
да.
Называется. Это же обычный, логический, элементарный факт. Для этого
Я тебе скажу, это процессуальный вопрос. После этого суда может состояться и другой суд в продолжении его. Это возможно, это допустимо.
дай бог, потому что, ну, пока, типа, там, ну, Гиркин, там, хорошо, Гиркин умеет стрелять из
Там
ЗРК.
Булатов, Дубинский, там еще несколько.
Булатов, Дубинский, да. Что? Значит, как это было организовано? Зашла машина одна. То есть, зенитно-ракетный комплекс зашел, а станция, общем, чтобы не лезть в подробности технические, общая станция батарейная такая, которая может управлять несколькими пусковыми машинами, она осталась на территории Российской Федерации. Он долго искал приборку, как это, пригорок на Первомайской, чтобы выйти на прямую связь. Они до 40 километров могут находиться на связи. Все, залез на этот пригорочек и начал разведку целей вести. А теперь внимание. Расчеты ПВО тренируются, они же постоянно сопровождают все борта, которые летают в их зоне ответственности. Гражданские, в том числе военные, все вообще. Малую авиацию, какую хочешь, там, колхозную авиацию и так далее. Если ты неделю просидел на боевом дежурстве, ты никогда, никогда прописью никогда не перепутаешь гражданскую цель с военной. Потому что и характеристики цели, и движение по коридору, и по всему остальному радикально различаются. И кроме того, там... В общем, все, целая история всякая, которая и по почерку, и по поведению, и этот самый, и порядок отдачи, как это, система свой-чужой и прочее, прочее. Все эти там знаки опознания гражданской авиации и так далее, и так далее. Система предотвращения воздушных катастроф, обстрела гражданских суден работает так, что чтобы командир отдал пуск на пуск ракеты, ему нужно сделать штук 5 волевых усилий. Прежде чем вскинется эта штука, и будет нажата кнопка. Вот, поэтому и там везде защита дурака стоит. То есть ему нужно раз 5 принять сознательное решение на обстрел воздушной цели. Каждый раз волевым образом заставляя экипаж принимать это решение, действовать по обстановке, там, да, при оружии и выстрелить в конце концов. То есть они не просто один раз не с перепугу нажали кнопку. Они очень четко понимали, по какой цели они стреляют.
То есть они считали, они хотели сбить гражданский борт. Именно.
Я в версии 70 на 30. Я допускаю, что как это несчастные российские солдатики из 53-й бригады, там из-под Курска переброшены в Украину, обалдели до такой степени офицерики, что в перепуге, поставленные 10 километров от линии фронта, ждали украинские грады на голову, там диверсантов, еще что-то, с перепугу пульнули по первой же цели, которым сказали, и убежали. Я допускаю. Это же вины не меняет никак.
Как бы, да, нет, потому, конечно, никак.
Замысел. Они же
нет,
не осуществляют. Да. Они
это
же не сами
это косвенный, косвенный умысел здесь не имеет роли.
Да,
это
да.
Вопрос решает суд, но это не отменяет того, что хотели наступление этих последствий или допускали их. В данном случае это все тот же умысел.
Что они хотели наступление этих последствий, сбивали совершенно сознательно гражданский борт. Так же, как в Иране сбивали наш Боинг Тором. Ровно
то
потом.
Они тоже в Иране, на твой взгляд,
они очень четко понимали, что они сбивают.
Гражданский борт.
Гражданский борт, конечно. Однозначно гражданский борт в зоне аэропорта. И... Но там, мне кажется, там был инцидент на уровне командира этого ЗРК, который увидел, что аэробус он же не сбил, который перед этим летел несколько. Вот увидел американский самолет в ночь обстрела американцами Ирана. Думает, дай-ка я отомщусь. Боинг же ж, Боинг. Ну все, значит, стреляем по Боингу.
А, то есть он хотел сбить просто американский самолет.
Просто хотел сбить, да, американский самолет, и Боинг оказался американским самолетом. Вот, поэтому...
Он сбил украинский самолет, дебил.
Да, ну, он там не особо не смотрел. Боинг и Боинг. 70, хотя у них у всех расписание, на самом деле, должно лежать распечатано. Ну, короче, это целая история. Так вот, 70 на 30, что 70, что несознательно сбивали гражданские, 30 – это эксцесс-исполнитель уже по месту. Но не исполнители же выехали из Курской бригады, проехали там, вот, хрен знает куда, через кучу областей, в районе Ростовской области пересекли, заехали на территорию независимого сопредельного государства и произвели пуск по гражданской цели. Ну, как бы...
Но ты согласен, что суд обладает всей полнотой информации, и у него есть основания сделать вывод обо всех аспектах дела?
Я знаю, где,
и в этом смысле.
Какой информацией обладает суд? У меня нет информации, и не может быть, какой обладает суд. Я просто вижу...
Более-менее известно. Это, кстати, более-менее известно.
Ну, по тем обвинениям, которые... Я не особо слежу за процессом. По тем обвинениям, которые предъявили, мне видно, что они компромиссные на самом деле. Будут ли они компромиссные 17 числа, что там установило ноября, что там установило следствие, большой вопрос. Но мы же понимаем, что предъявить Путину, это значит объявить войну раз и навсегда. Пойдут ли они на это, большой вопрос, не знаю. Я верю в демократическую, независимую, бла-бла-бла западную систему, но когда вмешивается политика,
да нет, ну, понятно,
политика такого масштаба, то подкорректировать следствие там тоже есть всегда возможность. Поэтому мы помним дело Локерби, да? 10 лет оно расследовалось. И так, и так, и эдак. И в конце концов, когда понадобилось, Каддафи предъявили. А сначала не предъявляли. Он же компенсацию выплатил, все как положено. Вот отдельные террористы и прочее. Прочее.
Миллиард,
вот,
кстати.
Да. Когда понадобилось, да, тогда Каддафи тоже резко стал плохой ответственным. Поэтому посмотрим, что будет здесь. По первыми обвинениями, которые были, вернее, подозрениями, которые, или обвинениями, которые были предъявлены, я отнюдь не впечатлен. Потому что сделать вид, что Гиркин дал приказ, там еще три придурка из ДНР, дали приказ там переместить этот комплекс, да, он заехал и сам стрельнул, но это же не серьезно абсолютно. Так вот, позвонил в российскую часть, а ну-ка, пацаны, проедьте-ка на Буке, выйдите и поездите. Вы же удельные князья, куда хотите посылайте технику, куда хотите не посылайте.
Но этот вопрос, он как бы, скажем так, будет разрешен, видимо, в мотивировочной части.
Ну, техническая часть. Подъезжает, смотри, это же два разных ведомства. Стоят пограничники ФСБ, подъезжает военная машина. И говорит, вы знаете, пацаны, мы хотим на территорию соседнего государства, где идет война.
Не, ну это-то понятно. Ну ты что, понимаешь, его направили и все пропустили,
суд это не понимает, как бы нам... Кто может...
Я думаю, суд это исследовал. Ты зря
так только говорил. Начальник для тех... Ну, если исследовал, дай бог. Просто хотелось бы это услышать, увидеть там и так далее. Я пока не вижу. Может, у меня неполнота информации. Но то, что как бы все равно ответственным сделают Российскую Федерацию, у меня нет никаких сомнений в результате. Как государство. То есть это будет подразумеваться где-нибудь там в том или ином варианте.
Вот смотри, вот такая информация сегодня появилась в отношении пилота, военного пилота украинского Антона Листопада, которого в Украине считают одним из лучших летчиков.
Он был летчиком, вот он, 19-го года, но летчиком года в 19-м году.
В 19-м году. Ликвидирован в ходе специальной якобы военной операции РФ, сообщает издание «Думское» со ссылкой на представителя властей Ивано-Франковской области. Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны. Что-нибудь ты об этом думаешь, знаешь?
Ликвидировано, кому погиб, защищая Родину. Не на чужой земле, а на своей.
Не, ну имеется в виду, он погиб, что значит специальная операция?
По воздушной силе.
Это сообщает российская
ресурс. Да, я понимаю. Да. Воздушные силы, по-моему, я не знаю точно, но местные власти точно признали его гибель. У нас достаточно широко это разнеслось. К вопросу о том, что скрываем ли мы потери. Нет, не скрываем.
И то есть это что значит, его дома что ли убили, или он в бою воздушно?
Нет, погиб? Я думаю, что летчик погиб в бою воздушно.
Погиб в бою.
При штурмовке войск, наверное, и так далее. Воздушных боев давно уже не было. Скорее всего, при штурмовке. Может, техническая неисправность, я не знаю подробностей. Я знаю, что офицер погиб в бою. Значит, сразу в рай. Вот, поэтому, как бы, честь и слава, тут только минуту молчания можно помянуть, как и всех, кто погиб. Погиб за
родину. Летчик есть летчик, да. Война есть война. Но ты мне скажи, вот много вопросов задавали по поводу истории с призраком. Ты как-то в одном из первейших эфиров, там, не помню, может, это был 10-й, может, 20-й эфир, я не помню. Ты говорил, что вот, да, у этого есть основания, есть среди летного состава.
У нас есть летчики, которые сбили много российских самолетов. Есть.
Но вот это мифический образ или это был
какой-то... Это собирательный образ двух бригад тактической авиации, которые прикрывали Киев. Вот. Там же...
Но имена скрывают летчиков, и это был способ, ну, скажем так, и одновременно скрыть имя, и устрашение, и собирательный миф такой, что это
было. Ну, конечно, в начале войны же раскрывать именно летчиков, это очень сомнительная история, это же неизвестно. А если родные где-то живут, да, под оккупацией там, и так далее, кто же это будет делать? Угу. Вот, поэтому скрывали, сказали, есть некий призрак Киева, который сбивается. Понятно, потом довольно быстро сказали, что это собирательный образ, сказали сами военные. Вот, считайте, отряд призрак там, или бригада призрак, там, сводный отряд призрак. Там, такой. Но летчики, которые сбили несколько единиц российских самолетов, да, есть у нас такие.
Такие есть. Так, ну что же, мы 34 минуты в эфире. 424 тысячи нас смотрит, больше 140 тысяч поставили лайки. А у меня огромная просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. По ссылке в описании к этому видео вы можете пройти и подписаться на, соответственно, этот канал. Значит, ну что, у нас завтра эфир будет, правильно? Эфир у нас завтра будет, и, соответственно, мы сможем дообсудить все остальное. Напоминаю еще раз про то, что у нас продолжается благотворительная акция с нашими мерчами. На подходе следующие уже буквально дизайны изображений, вот этих аппликаций, которые появятся в магазинах европейском, американском, украинском. И на этой неделе мы уже, наконец, оставшись там больше 300 тысяч в украинском магазине, сейчас распределим среди нуждающихся. У нас очень много просьб. Мы стараемся все проверить. Вы не подумайте, просто время уходит на проверку, поскольку у нас аппарата проверки нет, поэтому мы не всегда можем быстро сообразить, что к чему. Нам нужно выйти на непосредственного человека. Мы не можем просто перечислить на какую-то карту, которая просто опубликована в Фейсбуке. Так не бывает. Чья это карта? Кто этот человек? Мы должны хотя бы минимальную информацию иметь. Ну, то есть представлять, кому мы отдаем деньги. Знаете, как в банке, знай своего клиента. Мы не можем просто по карте, опубликованной в ФБ, очень многие присылают, мы благодарим вас, сообщение о том, что вот перечислите туда. Мы не знаем, кто там, что там,
И
останутся ли эти деньги.
родственники часто находятся в сложных отношениях между собой, особенно по денежным вопросам. Поэтому это
Не
замечательно.
буду комментировать, у нас такие случаи
Да.
уже были. Поэтому мы стараемся все-таки, чтобы деньги попали туда, куда надо. Поэтому все-таки, да, там и родственники, много всяких проблем. Особенно, когда ребенок, одно дело, ты перечислил там непосредственно человека, а если он ребенок, у него не карта, у него уже 14 лет, 13. То есть это все непросто. Поэтому, когда говорят, что давайте деньги есть, но просто нам надо все правильно сделать, чтобы мы не оказались в какой-то неуклюжей ситуации. Но я думаю, что мы вот кандидатуру есть на этой неделе, все дораспределим. Там, я думаю, 5 семей от нас получат по 2000 евро, как мы это делаем. Ну вот, так что мы тебя тогда ждем завтра в 22 часа, как обычно. Завтра будет аж 3 эфира на канале Фейген Лайф. Не пропустите их, все будет очень интересно. Так что и, что называется, венцом, как бы бутоньеркой этого всего в золотой винетке будет эфир 22 с Алексеем Арестовичем, как каждый день. Всем пока, дорогие друзья, пока, Алексей.